Добрый вечер. Я очень рад снова видеть вас всех здесь. Я надеюсь, что сегодняшний вечер поможет нам в нашей жизни. Это цель, ради которой я сюда приехал. Кто-то не был на вчерашней лекции из здесь присутствующих? Поднимите, пожалуйста, руку. Ого. Половина зала. Тогда я, с позволения тех, кто был, все-таки очень быстро повторю, о чем была речь. Мы рассказываем об этой книге. Она называется «Семь навыков высокоэффективных людей». На ней гордо написано, что 15 миллионов экземпляров проданы во всем мире. Более 15 миллионов. Человек, написавший эту книгу, попытался выделить принципы, универсальные принципы, которые приводят человека к успеху. Приводит человека к тому, что жизнь его начинает представлять какую-то ценность для него и для тех, кто окружает его. И изучая эту книгу, а в первый раз я давал семинар по ней где-то 14 лет тому назад, я поразился очень странному обстоятельству, потому что книга, написанная в Америке в 20 веке, человеком, который занимается консультированием бизнеса и является одним из самых крупных консультантов в бизнесе, говорит о тех же вещах, что книга, созданная 5000 лет тому назад в Индии. И, с одной стороны, это было подтверждением того, что принципы, о которых говорит Стивен Кови в своей книге, универсальны. С другой стороны, изучение или размышление над этими принципами натолкнуло меня на очень глубокие параллели и понимание того, что нужно делать. Очень часто мы читаем какую-то книгу и не очень понимаем, как применять ее в жизни. Но на самом деле все книги такого рода, особенно Священные Писания, предназначены для того, чтобы мы применяли их в жизни. И из этих размышлений родился семинар, который я рассказываю перед вами во второй раз по настоянию руководства этого клуба «Радуга». И в июне я рассказывал, или в июле, когда я был тут, я рассказывал о первом навыке, который, по сути дела, является навыком развития разума человека или понимания своей свободы и ответственности. Это некий первый предварительный шаг или основа для всего остального, для нормальной, здоровой, счастливой жизни. В конечном счете, все это нужно только для одного, для того, чтобы дать нам реальный опыт счастья в этом мире. Мы все для этого сюда пришли, мы хотим счастья. И в отличие от многих рецептов счастья, которыми изобилует современная культура и книги, множество рецептов счастья, быстрорастворимых, легких, рецепты, о которых говорится в этой книге, о которых говорится в Бхагавад-гите, в других священных писаниях, настоящие. И эти рецепты на самом деле универсальные, применимы всюду, всегда и везде. Независимо от религиозной принадлежности, независимо от расы, пола и даже возраста человека. Итак, первый навык, о котором говорилось в июле, это навык свободы или ответственности. Понимание того, что у меня есть разум, и разум подразумевает ответственность. Когда человеку советуют, настоятельно советуют, это можно встретить везде, принять ответственность на себя за свою собственную жизнь. Потому что, что греха таить, к сожалению, очень часто мы склонны винить в том, что с нами происходит. Кого? Всех остальных. Обстоятельства, страну, погоду, плохих людей, которые меня окружают, жену или мужа, неудачного, естественно. Не понимая, что мы сами творец своей собственной судьбы. Понимание этого и принятие ответственности на себя меняет кардинально нашу жизнь. Я отвечаю за все. Я могу что-то сделать со своей жизнью. И нет никакого смысла брюзжать, обвинять кого-то. Абсолютно бессмысленное, дурацкое дело, которым, к сожалению, большая часть людей занимается. Большей части людей нравится изображать из себя жертву. И второй навык, о котором я говорил вчера, вернее, начал говорить, на самом деле реально о навыке как таковом я буду говорить сегодня, это, собственно, осознав свою ответственность и поняв, что я творец, я должен сотворить свою жизнь, я не должен никого обвинять в том, что моя жизнь пошла не туда. Все зависит от меня. Второй навык объясняет, что человек должен делать, когда он поймет это. И это очень и очень важная тема, потому что естественным образом вопрос этот возникает у нас. Что я должен делать? Как должна проявляться моя ответственность? Хорошо, я принял свою ответственность. Что дальше? И сегодня, собственно, мы будем говорить о том, что дальше. Вчера я рассказывал о том, что любое творение в этом мире происходит дважды. Есть первое творение и второе творение. Первое творение – это творение на тонком плане. Это план. План, дизайн, некая тонкая структура. Потом она реализуется. И любая вещь, включая нашу с вами жизнь, имеет эти два аспекта. Любая деятельность сначала имеет какой-то план. Одновременно с этим, если спросите людей, планировали они как-то свою жизнь, большая часть людей скажет нет. Большая часть людей говорит, что ну как-то мы живем, как живется. Очень мало людей сознательно, реально планируют свою жизнь или пытаются осознать, что же им нужно в конечном счете сделать, чего я хочу добиться. И когда человек не делает план осознанно, это было одно из важных положений вчерашней лекции, если я пропускаю этот шаг, перепрыгиваю через него и сразу же приступаю к реализации, я начинаю бежать куда-то, не поняв, куда мне нужно бежать, я бегу. Стивен Кови приводит пример. Люди продвигаются по джунглям. Они рубят мачете, разгребают эти заросли, идут. И говорят, мы продвинулись вперед. К сожалению, потом оказывается, что они не по тем джунглям продирались. Вот. И когда люди слишком торопятся куда-то побежать и что-то сделать, то план все равно есть. Просто этот план неосознанный внушается нам другими. Я говорил вчера о сценариях нашей жизни. Эти сценарии нашей жизни, которые мы получаем откуда-то извне, это очень печальная вещь. Мы программируемая структура. И внешняя среда, если мы сами не возьмем в руки или не примем ответственность на себя за то, что мы делаем, нас будет программировать окружение. Нас будут программировать наши близкие, нас будут программировать наши родные, жизнь будет навязывать нам какие-то вещи. И мы будем жить играя роль в пьесе, написанной идиотом, по выражению Карла Юнга. Так. Потому что этот сценарий нашей жизни, навязанный нам, мы толком не осознаем его, но тем не менее мы все равно эту роль какую-то навязанную нам играем. Обычно эти сценарии закладываются у нас в детстве или даже раньше этого. Я рассказывал вчера об Эрике Берне, он приводит много любопытных примеров, как эти сценарии создаются в человеке. Так, в самом раннем детстве, когда человек очень сильно зависим, особенно от взрослых, любые слова, сказанные взрослым, воспринимаются им как некая магическая формула, как приказ. Так, маленький ребенок, маленький мальчик может сидеть на горшке и тужиться. И мама походя, потому что у нее плохое настроение, скажет, опять у него ничего не получилось. Или опять у него ничего не получится. Мальчик воспримет эти слова станут формулой, по которым свою жизнь будет строить. Во всех остальных ситуациях эта магическая формула будет у него звучать. Опять он будет начинать что-то, и подсознательно у него будет звучать эта формула. Опять у него ничего не получится. И это дурацкий пример, но кто его знает, что нам говорили, когда мы на горшке сидели. Мы об этом не помним, но какие-то следы глубоко внутри у нас остаются. И эти сценарии, навязанные нам, какие-то приказы, которые мы получили, они всегда персонифицируются. Я вчера закончил тем, что сказал, что у каждого человека есть свой гуру. Или пример. Человек, по которому он строит свою жизнь. Кто-то, кто сыграл большую роль, кто повлиял на нас очень сильно. И мы как кролик, который загипнотизирован удавом. Мы идем прямо в пасть, не понимая, что происходит, так, под каким-то этим гипнозом, не осознавая себе отчет, не отдавая себе отчет в том, что, собственно, происходит. Этого человека, может быть, давно нет. Кто-то от нас что-то ожидал. Так, причина, почему нас так легко запрограммировать, это очень важно, это то, что я не сказал вчера или не подчеркнул вчера и хотел сказать сегодня. Почему нас так легко запрограммировать? Почему другие люди так легко могут на нас повлиять? Почему мы подстраиваем свою жизнь под других людей? Кто-то задумывался над этим? Потому что мы нуждаемся в одобрении. Потому что у человека есть глубокая потребность быть замеченным. Особенно, чем более мы зависимы, чем более мы слабы, тем в большей степени мы нуждаемся в одобрении других людей. И мы стараемся делать или вести себя так, поступать так, чтобы другие люди, чтобы заслужить это одобрение. Если мы знаем, что родителям нравится что-то, мы будем делать это. И всю свою жизнь потом мы будем повторять эти стереотипы или трафареты. Это потребность в одобрении или в любви. По сути дела, мы в любви нуждаемся, в том, чтобы нас заметили, чтобы нас похвалили. Эта потребность глубоко сидит, и поэтому людям так легко повлиять на нас. Люди вкладывают нас в программу и говорят, за это я тебя буду любить, за это я буду тебя одобрять. И потом мы портим жизнь себе и тем же самым людям, когда пытаемся это сделать. И это некий очень существенный момент, который мне хотелось сегодня подчеркнуть, относительно сценариев или планов нашей жизни. Так, и сегодня мы будем с вами конкретно понимать или пытаться понять, как же сознательно план своей жизни можно создать самому себе, как стать этим творцом в полном смысле этого слова. Я говорил еще одну очень важную вещь вчера, что по сути дела, этот план нашего бытия, навязанный нам кем-то или каким-то образом сформированный обстоятельствами, людьми, внешними влияниями, если мы несознательно это делаем, формирует у нас некий центр. Центр нашего бытия. Я говорил о четырех вещах, которые каждому человеку дает центр. Это центр или план нашей жизни, некие ценности. В общем-то, это наше эго. И вслед за автором этой книги я говорил о том, что четыре вещи из этого центра человек черпает. Ощущение защищенности. Или собственного достоинства. Так человек ищет какое-то прибежище, в чем-то ему нужно это прибежище. Ориентиры. Security guidance, для тех, кто знает английский. Говорит, wisdom, мудрость. Под мудростью понимается некая прозорливость, которую я обретаю, понимание связей, понимание какой-то цельности всего того, что происходит. То есть некое целостное видение мира, понимание того, как мир работает, как мир устроен. И, наконец, сила или power. Сила, воля, решимость действовать. Все это исходит из нашего эго или из представлений того, что для меня ценно. И речь в этом навыке идет об этом. Каким образом правильно сформировать центр? Каким образом правильно сформировать свое эго? Так, тут у нас есть также еще здравый смысл, проницательность, я говорил уже об этом. Любопытно, что, опять же, проводя параллели, интересные параллели между философской системой, созданной тысячи лет тому назад в Индии, и теорией менеджмента или лидерства, которую разработал Кали, там тоже говорится в Индии, что эго дает человеку две вещи. Не четыре, а две. Но если мы посмотрим эти две вещи, о которых говорится в индийской философии, мы поймем, что речь идет о том же самом. Там говорится, что эго дает человеку знание и силу. То же самое. Так, и тут мы можем видеть, ориентиры – это знание, которое позволяет мне действовать. Так, и, соответственно, мудрость – это тоже знание, понимание связей. А это чувство защищенности и сила, способность действовать – это относится к этому. То есть, по сути дела, есть некие существенные вещи, которые исходят из наших представлений о себе. Мы часто не отдаем себе отчета в том, что мы представляем о себе. Но если это эго сформировано неправильно, если это ложное эго, если мои представления о себе оказываются ложными, неправильными, если я неправильно поместил центр своего бытия куда-то, где он не должен находиться, то тогда знание и сила, или эти ориентиры, мудрость, сила воли, решимость какая-то, и ощущение моей защищенности, безопасности, какими они оказываются? Если эго ложное, то они тоже оказываются ложными. У человека с сильным эго появляется сильная решимость, ему есть ради чего действовать, у него есть какое-то ощущение смысла, у него есть понимание, как действовать, он действует, у него есть ясные критерии. Так? Но если эти критерии неправильные, если эго ложное, то критерии будут неправильные. Сила будет исчерпываться. Если эго правильное, правильно сформированное, то сила практически неисчерпаемая. Я вчера приводил этот пример, как люди периодически переживают кризисы, и объяснял, что эти кризисы, в конце концов, основываются эти кризисы середины жизни или какие-то еще кризисы, которые мы переживаем, депрессии, странные состояния, когда мы не чувствуем никакой силы, полное бессилие, дезориентированность полная. Это результат неправильно сформированного эго, неправильно сформированного «я». И эта сила, еще раз, когда она ложная, в течение какого-то времени она у нас есть, но она быстро приходит к концу. И нам все время нужно как-то перезаряжаться. Так, это ощущение защищенности тоже ложное, и мы чувствуем, что что-то не то. Иначе говоря, если эго неправильное, то у человека появляются даже без кризиса. Даже без кризиса, даже если нет кризиса. Кризис – это когда все, эго разрушилось, оно не работает. Оно больше не может снабжать нас даже ложными представлениями о том, как нужно действовать. Но даже если кризиса нет, то человек чувствует страх, неуверенность, зависть. Кто-то из вас чувствует зависть? Все это результат неправильно или смещенного центра нашего бытия или центра нашей жизни. Множество каких-то негативных вещей, которые мешают нам жить и мешают жить всем остальным рядом с нами. Это все следствие или результат неправильно сформированного центра нашей жизни, ядра нашей жизни, опоры, из которой мы исходим, когда действуем. Вот можно много список этот перечислять, но мне хотелось сказать именно об этом. Какая-то страх или неуверенность вместо защищенности, некая дезориентированность или неясное, не очень ясное понимание. И вместо мудрости у нас появляется зависть. Вот. Это описание того, что было вчера. И вчера мы говорили о нескольких неправильно выбранных центрах, но очень естественных. Жизнь нам навязывает эти центры. Мы говорили о том, что этим неправильным центром может быть наш партнер, когда мы в него вкладываем свое «я», может быть наша работа, когда мы становимся трудоголиками и свое достоинство черпаем в работе, может быть даже семья, при всей кощунственности этого утверждения кажущейся. Я закончил тем, что сказал, что если центр выбран правильно, то все это будет сбалансировано, все это будет в нашей жизни. Семья, работа, дети, любящие нас, близкие, все это будет, но все это будет сбалансировано, тогда как неправильный центр все разрушает. Я забыл упомянуть несколько, два-три очень существенных неправильных центра еще. Помимо того, о чем мы перечислили, того, что мы перечислили, деньги, семья, работа, я сам, есть еще две-три вещи, о которых хотел сказать. Первое – это удовольствие. Удовольствие может быть центром жизни человека, правильно? Я живу для того, чтобы получать удовольствие, правильно? Правильно это центр или нет? Никто не решается, опять же, сказать, замахнуться, покуситься на это утверждение. Разумеется, нет. Разумеется, удовольствие быстро приедается, удовольствие... Человек присыщается всем этим, ему нужно все время какие-то новые удовольствия получать. И в конце концов человек не чувствует полноты жизни. Если человек живет ради своих собственных удовольствий, ради наслаждений, если он опускается до этого, то он идет по наклонной плоскости. И главное, что он не чувствует полноты жизни. Настоящего удовлетворения этот центр никогда не принесет. Казалось бы, я все делаю, чтобы быть довольным, а я недоволен. И это парадокс, о котором я говорил. Неправильно выбранный центр уничтожает сам себя. Он выводит человека из равновесия, всю жизнь выводит из равновесия и в конце концов уничтожает сам себя, приводит к некоему коллапсу, к самоуничтожению. Еще мне хотелось сказать, мы вчера упомянули его, но не разобрали, что неправильно выбранным центром человека может быть религия. Не правда ли? Странно слышать это от человека в таких одеждах, который явно свидетельствует о его достаточно определенной религиозной принадлежности. Но это несомненный факт. Религия может быть для нас ширмой. Она может быть ложным центром нашей жизни. Мы как бы скрываемся за какими-то внешними заповедями, за каким-то внешним исполнением долга, за тем, что мы деньги платим, пожертвования даем, чтобы сказать, у меня все хорошо. На самом деле, нехорошо. Это всего лишь некая внешняя форма, внешняя оболочка, за которой, опять же, прячется человек. И очень часто людям сложно даже признаться себе в том, что что-то не так. Но тут нужно быть очень честным. В отношении с собой нужно быть очень честным. И это... Религия, как некая внешняя форма, внешняя принадлежность, она становится неправильным, когда человек... Ну, собственно, что под прикрытием религии люди совершают сколько злодейств. И все это религия, оправдание этому религии. Убивают других, оправдание этому религии. Так это не имеет никакого отношения к религии как таковой. Но когда берется какая-то форма, и человек отождествляет себя с этим, я христианин, и все, я ни о чем другом не буду слушать. Все остальные, кто не христиане, пойдут в ад. Правильно? Само это утверждение противоречит самому сути религии, самому духу религии. Так? И это отражение какой-то болезни внутренней или неправильно еще раз выбранного центра. И еще один очень важный центр, о котором мне хотелось упомянуть сегодня. И если тут мы до какой-то степени, может быть, даже где-то как-то выбираем, то есть один центр, который мы точно не выбираем. Когда центром нашей жизни становится враг. Не врач, а враг. Собственно, кто может быть этим врагом? Даже скорее не враг, а обидчик. Бывало у вас такое, что центром вашей жизни или концентрацией всего, все ваши помыслы концентрировались на одном человеке, который вас обидел? Бывало такое? Когда мы не можем перестать думать об этом обидчике, этот обидчик... А, как правило, какой-то близкий человек или человек, который был близким когда-то. Чаще всего, очень часто, таким человеком может быть мать или отец наш, которые обидели нас в детстве, и всю свою жизнь мы несем эту обиду и не знаем, как от нее избавиться. Так? И эта обида становится неким ложным центром нашей жизни. Другой пример этого – это наш бывший супруг, с которым мы разошлись, кого мы когда-то любили, жена или муж. И мы тоже начинаем все время думать и начинаем строить или подстраивать всю свою жизнь вокруг этого человека и пытаться так или иначе эту жизнь правильно построить. Ложная вещь, абсолютно ложная, неправильная вещь, но... Часто мы ничего не можем сделать. Мы приходим к самому важному. Что, собственно, нужно сделать и как этот правильный центр найти? Я вас достаточно заинтриговал? Это важная работа, которую мы с вами проделали, некое осмысление. И я прошу вас, если вы серьезно относитесь к тому, что вы слушаете сейчас, на досуге подумать над этим, подумать над тем, какие центры мы помещаем свое «я» или свои ценности, на ком мы концентрируемся, вокруг чего мы строим свою жизнь. Узнать какие-то, может быть, неправильные схемы. Про себя это трудно сделать. Но это легко сделать. В каком случае? Про другого, да. Про других мы можем легко сказать. Вот у него тот центр, тот центр. Начните с этого, ничего страшного нет. Это тоже некий хороший шаг для осмысления. Чтобы в конце концов вернуться к самому себе. Так? Часто мы видим, как другие люди делают эти ошибки. Ошибки других людей заметить легче. Вот так устроено наше зрение. Нам нравится видеть ошибки других. Свои ошибки, они слишком близко расположены, их нельзя видеть. Когда что-то очень близко, это невозможно увидеть. И можно посмотреть, можно увидеть, как у другого человека центр смещен куда-то, в деньги, скажем, или в работу, и из-за этого начинают страдать какие-то вещи в его жизни, дисбаланс происходит, какие-то кризисы у него происходят, зависть поднимается из сердца, неуверенность, страх идет. Ему нужно как-то себя защищать все время. Встречались вам люди, которые постоянно защищают себя, хотя на них никто не нападает? Навязчивое это желание так или иначе мнимых врагов всех уничтожить. Очень тяжелый случай. Вот. Это все результат неправильно выбранного центра. Теперь правильно выбранный центр. Может, кто-то мне подскажет? Кто-то догадался, о чем идет речь? Близко, но не совсем.
Другой человек?
Нет. До души мы дойдем. Душа в наших планах еще. Мы не будем слишком торопиться о душе. Я сейчас говорю об этой книге, но, в общем-то, то, о чем я скажу, и то, что говорит Стивен Кавей, это также некое фундаментальное положение ведической культуры. Ведическая культура объясняла, что в центре человека... Кавей называет этот правильный центр словом «принципы». Принципы, законы, причем вечные принципы. В индийской культуре, в ведической культуре, культуре, основанной на ведах, на ведических писаниях. Аналогом этого что является? Как это называется? Одно слово есть. Дхарма. Совершенно верно. Теперь мы с вами пойдем гораздо глубже, чем Стивен Кавей. Я надеюсь. Потому что вы особенная аудитория. Продвинутые очень. Мы сможем понять несколько более глубоких вещей, чем даже говорит он. Если мы возьмем за эту модель то, о чем говорилось в Ведах. Потому что когда Кавей начинает говорить, это немножечко туманно и немножечко не убеждает. Но сейчас мы с вами очень быстро поймем. Во-первых, что это такое, почему это хорошо, почему это правильно. И дальше мы поймем, как это найти, как это обнаружить в своей жизни. Вот я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас будет в высшей степени практичное занятие сегодня. Это не просто теория, не просто какие-то красивые слова. Я объяснял что этот центр, который есть у человека, является отправной точкой для его действий, деятельности, и он, в общем-то, порождает мотивацию действий человека. И неправильный центр порождает неправильную мотивацию, которая приводит к проблемам, в конце концов. Есть четыре типа мотивов, которыми руководствуется человек. Первый, самый базовый мотив, низменный мотив для нашей деятельности. Какой? Как по-вашему?
Страх.
Совершенно верно. Спасибо большое. Страх. Это очень сильный мотив для наших действий. К сожалению, это неправильный мотив. Это, опять же, страх, чувство, которое появляется из-за того, что у человека нет правильной опоры в себе. Это первый мотив, и множество людей, не отдавая себе отчета в том, почему они действуют, таким образом они иным движимы страхом. Люди, которые пытаются обрести власть над другими, люди, которые пытаются так или иначе подняться куда-то вверх, люди, которые причиняют боль другим людям, убивают других, все это страх. Внешне этот страх может проявляться как храбрость. Когда я был в Израиле, мне рассказали одну поговорку. Нету воина храбрее, чем перепуганный еврей. Это то, как страх внешне может проявляться у человека. Но это неверный мотив, к сожалению. Человек может действовать очень уверенно, но если им движет страх, то это неправильно. Он будет совершать ошибки. Так. Второй мотив тоже неправильный, из категории неправильных. У нас будет два неправильных мотива и два правильных мотива. Второй мотив какой? Распространенный. Это совсем негативная вещь. Есть чуть-чуть более позитивная вещь. Какой второй мотив? Ну да. Жадность, можно сказать, жадность. Желание. Правильно. Желание наслаждений. Жадность. Надежды, кто-то сказал, но имеется в виду именно желание. Желание чего-то обрести, чего-то достичь. К сожалению, для себя получить. Или жадность, если в негативном смысле это формулировать, то жадность будет более правильное слово. Тоже ложный мотив, тоже неправильный мотив, который заставит нас совершать ошибки. Третий мотив, который есть у человека, какой? Чувство долга. Когда мы говорим о дарме, имеется в виду этот третий мотив. Это то, с чего начинается правильная человеческая жизнь. И есть четвертый мотив, самый высокий, самый чистый, самый бескорыстный мотив. Это чистая бескорыстная любовь. Мы о ней даже говорить пока не будем. Слишком высоко. Так. Но человек... И нужно это очень ясно понять. Человек не может быть счастлив, если он в своей жизни руководствуется страхом или желанием. Что первый опыт счастья приходит к нам, когда нами руководит чувство долга. И чувство долга называется дармой. Однако дарма – это гораздо более глубокое понятие. Сейчас мы с вами поймем, почему только... Эта вещь, в конце концов, приводит человека к счастью. Сейчас я объясню. Дарма в соответствии с ведическими писаниями – это не просто долг. Долг или религиозная обязанность, или обязанность, или еще что-то. Все это слишком дурацкие коннотации в нашем сознании имеет. Плохие ассоциации возникают. Дхарма в соответствии с ведическими писаниями – это природа человека. Вернее, это функционирование человека, основанное на своей природе. И дхарма, в Махабхарате есть определение дхармы. Там говорится, что дхарма от слова, от глагольного корня дри, что значит поддерживать. Дхарма – это то, что поддерживает наше существование. И дхарма – это то, что придает устойчивости нашему существованию. Там есть хороший стих, где обыгрывается, идет игра слов на этом корне, от которого происходит слово дхарма. Там говорится «дараном самьюктам» – то, что придает нашему существованию, нашему бытию устойчивость. Когда человек действует в соответствии со своей природой, когда он знает свою природу, действует в соответствии со своей природой, первый бонус, который он получает, это настоящая реальная защищенность или устойчивость, стабильность. Вчера, когда я говорил о том, что если неправильный центр мы делаем, тот сказал, что человек неустойчивость чувствует, нестабильность, кто-то выкрикнул. А вообще есть устойчивость в этом мире или нет? Есть. Эта устойчивость внутренняя, внутренняя стабильность приходит, когда человек знает свою дхарму, знает свою собственную природу и действует в соответствии со своей природой. Это первый бонус или первое благо, которое человек получает, если он действует в соответствии со своей природой. Так, я скажу еще несколько вещей, которые, или преимуществ, которые дает дхарма. Или следование дхармы, следование своей природы, следование вечным принципам. А потом мы их с вами обнаружим. Причем они у каждого из вас будут немножечко свои, у каждого есть своя миссия, свое предназначение, которое нужно найти будет внутри. Кови объясняет или говорит, что есть 5 вещей, которые приходят, когда человек действует в соответствии с принципами. Ну, первое, что он говорит, то, что принципы с нами никогда не разведутся. Хорошее преимущество, да? Принципы нельзя у нас украсть. Правильно? Уже стабильность. Нельзя отобрать у нас этих принципов. Принципы не поссорятся с нами, принципы не предадут нас. Он говорит чисто о субъективном опыте того, что испытывает человек, когда он действует в соответствии со своими, со своей природой, со своими принципами, со своей дхармой. Так он говорит, первое, что приходит, я напишу это как под номером 2. Первое, что приходит, это осознанность. Я выбрал это сам. Мне никто не навязал это. Второе, или третье в нашем случае. Человек знает, если это вечные принципы, незыблемые принципы, которые всегда действовали, испокон веков. Если мы посмотрим, и скоро мы будем приводить примеры этих вещей, мы увидим, что они действуют сейчас, действовали 5000 лет назад, действовали 10 тысяч лет назад, действовали 10 миллионов лет назад. Потому что это природа человека, вечная природа человека. Он говорит, так как они вечные, то результат гарантирован. Успех в конечном счете гарантирован. Они проверены временем. Есть некие законы, по которым я создан, и которые я должен хорошо знать, и которым я должен соответствовать. Они будут гарантировать успех. Четвертая вещь. Человек, который действует в соответствии с принципами, становится независимым. Он понимает, что я независу, что эти принципы, так как эти принципы независимы, опора моя независимая, я не завишу от каких-то внешних обстоятельств. Я опираюсь на вечные вещи, так, на какие-то вечные, незыблемые истины. И так как я независим, так как я ощущаю свою независимость, мне легче что сделать? Я не боюсь взаимозависимости. Это структура, по которой построена эта книга. Я рассказывал это в июле, что человек идет от зависимости к независимости, от независимости к взаимозависимости, к отношениям, в которые он вступает. Он начинает действительно обретать способность строить отношения свои. Мы не можем строить свои отношения, потому что мы боимся из-за своей зависимости. То есть человек может строить отношения правильно, если у него есть внутри это ядро каких-то вечных незыблемых законов взаимозависимости. Так. И в конечном счете последняя вещь – это удовлетворение. Там очень важные результаты, когда человек живет в соответствии со своими... Я добавлю сюда еще одну вещь. Сила, которую человек получает. Я объяснял, что если центр выбран правильно, то все эти вещи, стабильность или защищенность, все остальное, они становятся неисчерпаемыми. Человек действительно чувствует очень надежную защиту, и он чувствует внутри очень большой источник силы. Люди, которые движимы принципами, они могут все. Они могут победить кого угодно. Эта сила никогда не исчерпывается, потому что они черпают силу из правильного источника. У меня в жизни был любопытный пример. Я, с вашего позволения, приведу в пример себя. Но так как это было давно, то это уже почти что не я. Я со стороны смотрю на это. Эта история произошла в 83-м году. И в 83-м году я тогда только начал увлекаться какими-то духовными практиками, стал повторять мантру, стал читать Бхагавад-гиту, и ко мне пришло КГБ. Как и следовало ожидать. Я был аспирантом, делал свою кандидатскую диссертацию в престижном одном институте молекулярной биологии Академии наук. У меня был очень энергичный шеф, который сулил мне большую карьеру. И однажды я увидел его бледным, как полотно. Он спускался из своего кабинета, и он процедил сквозь зубы: «Тебя там кто-то ждет». Так. Я совершенно не знал, кто меня ждет. Там оказалось, что меня ждет человек вот такого размера примерно. Или, наверное, это мне сейчас кажется, но от страха глаза велики. Мне показался очень большим, который вынул из кармана удостоверение личности, поднес к моим глазам и сказал, что я из КГБ, я пришел к вам. Я, в общем-то, знал, что рано или поздно это случится, но всегда, когда это происходит, мы все знаем, что мы помрем, но когда это происходит, всегда неприятно. То же самое со мной случилось, когда я столкнулся. Я знал, что рано или поздно они придут, но когда это случилось, очень неприятно было. Меня стали пугать, и передо мной поставили очень простую и ясную альтернативу, выбор. Мне сказали: либо ты будешь сотрудничать с нами, и от тебя много не требуется. Просто ходи к этим там кришнаитам и просто иногда нам сообщай, что там происходит, кто там приходит. Ничего страшного. И ты будешь достойным человеком, мы о тебе позаботимся. Либо, ну, сам понимаешь, мы тебя выгоним отовсюду и в конце концов посадим в тюрьму. И вся твоя диссертация, все остальное, оно все полетит кверх тормашками. Вот. И он сказал: не нужно делать выбор сейчас. Подумай немножечко над этим. Так. Они хорошо понимали, что чем дольше человек над этим выбором думает, тем больше вероятность того, что он правильный выбор сделает. Ну какой разумный человек предпочтет, что-то. И они дали мне неделю и там назначили время, когда я должен был к ним прийти. В гостиницу «Россию», как сейчас помню, в какой-то номер, у них там были свои номера. Вот. Я долго думал, и в конце концов я погрузился куда-то внутрь, мне там помогли какие-то люди. Но в конце концов, в общем-то, для меня ответ всегда был ясен. Я знал, что я не смогу сказать «да» им ни при каких обстоятельствах. Но мне надо было это окончательно внутри услышать. Я это услышал, я понял, что ну, я просто не смогу. Это я пришел к ним. Я постучался в этот номер. Маленький номер. Я до сих пор помню, как я смело сделал шаг туда. И там сидели два удава. А я как кролик маленький входил туда. Я был молодым человеком тогда, мне было сколько лет, 20 с небольшим лет. Вот. И этот большой человек, с ним был его партнер, он очень елейно улыбался. Он улыбался, он был сама доброжелательность. Он практически был уверен, что я сделал правильный выбор. То он спросил, ну как ты, хорошо подумал, что ты выбрал? Я помню ощущение, которое в этот момент возникло у меня. Я заплетающимся языком сказал, что я не буду с вами сотрудничать, потому что это противоречит моим принципам. Фуф. Я не очень хорошо помню, что было потом, но, по-моему, он начал летать под потолком, этот человек. Мне показалось, что он сразу везде находится, повсюду, со всех сторон, что он орет на меня. Вот, он начал орать на меня, какие у тебя принципы. Но я очень хорошо помню эту реакцию, как это его разъярило. Я очень хорошо помню свою внутреннюю реакцию. Я сделал этот небольшой шаг, но правильный шаг. И он имел достаточно плачевные последствия на какой-то короткой дистанции. Но я очень хорошо помню, что всю свою жизнь я никогда об этом не пожалел. Удовлетворение, которое я от этого почувствовал, от того, что я смог преодолеть себя, и то, что я не пошел на поводу у какого-то очевидного решения, оно было очень большим. И в сущности, этот шаг, он сформировал всю мою последующую жизнь. Моя жизнь сложилась именно таким образом, благодаря шагу, который я тогда сделал. Поступи я по-другому, непонятно, на какой сцене бы я сейчас стоял и что бы я говорил с этой сцены. Но одна очень важная вещь, которую мне хотелось сказать, помимо всех этих вещей, последнее, о чем я говорил, то, что следование дхарме приносит человеку силы и удовлетворение. И это не то, что я придумал. В ведической культуре есть целый класс писаний, которые называются дхарма-шастры. Эти писания описывают дхарму человека или природу человека. Что человек должен делать, в каких ситуациях, когда, в зависимости от своего психофизического состояния. Женщина, мужчина, ученик, домохозяин, семейный человек. Так, человек, который удаляется от дел, человек, который полностью уже отрекся от мира. Все это там подробнейшим образом описано. Это природа или деятельность людей в соответствии с этим описано. И там говорится, что дхарма-мула. Дхарма-мула значит корень дхармы. Почему я сказал, что мы с вами пойдем гораздо дальше, чем хали? Потому что из дхармы-шастры мы узнаем, где эту дхарму найти. Дхарма-мула значит корень. Или то, откуда ее можно почерпнуть, откуда она растет. Потому что дальше вопрос, а, собственно, как понять. И там перечисляются четыре вещи. о которых господин Кали не говорит. Иначе говоря, что от меня сейчас требуется, если я понял, что мне нужно поставить какие-то незыблемые вечные принципы в центр своей жизни, которые соответствуют моей природе, моему уникальному положению, моему предназначению в этом мире. Если я это понял, дальше мне нужно понять, а что это за принципы. Так, Кали дает свой рецепт, и мы этим рецептом тоже будем пользоваться. Он до какой-то степени применим. Мы обязательно воспользуемся его советами. Но сначала мы возьмем древние советы. Откуда, где человек может найти эту дхарму? Там говорится, что Шрути и Смрити, или Священные Писания, это первый корень дхармы. Эти вечные принципы можно найти во всех священных писаниях. И в сущности они универсальны. Возьмем мы Коран, возьмем мы Библию, возьмем мы ведические писания, возьмем мы Тору. Везде будет говориться о похожих вещах. Так? Этого мало. А дальше там говорится комментарии на священные писания, то есть объяснения. Священные писания, если их не комментировать в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, умирают. Любая традиция должна быть живой, и нужно понимать, что это значит. То, что раньше понималось, или какой-то кодекс поведения, который годился 300 лет тому назад, сейчас может не годиться, если механически его переносить. Поэтому должны быть комментарии с правильно расставленными акцентами, с пониманием того, как прилагать эти принципы сейчас и здесь. Так, третья вещь – это поведение святого человека. Садачар на санскрите или ачар – поведение, живой пример, иначе говоря. Живой пример счастливого человека. Я объяснял вам вчера, что наша единственная цель – это счастье, причем счастье вечное. Так, счастье непрерывное. Нам нужно найти этого счастливого человека. Мы все равно берем пример. Но примеры, которые мы берем, если мы берем их неосознанно, далеко не всегда правильные примеры. Мы начинаем кому-то следовать или кому-то подражать, не разобравшись по-настоящему, а счастлив этот человек по-настоящему или нет, или только притворяется. Очень важно найти человека, который постоянно счастлив, всегда счастлив, и следовать его примеру. И по сути дела, иначе говоря, человек, который живет в соответствии с дхармой. Такие люди, они называются святыми. Святая – это слишком высокая, скажем так, характеристика. Но перед глазами нашими должен быть человек, который живет в своей жизни в соответствии с принципами. И мы видим, что он обретает. Какую силу он обретает, какое удовлетворение, какую ясность мысли он приобретает в результате этого всего. Вот. И, наконец, четвертое, самое интересное. Самое важное. Собственное удовлетворение. Это очень важный критерий истины. Как это ни странно, как это ни парадоксально, критерием истины является то, что... Потому что если я начинаю делать что-то, что соответствует моей природе, я буду доволен, я буду счастлив. И в связи с этим мы переходим, собственно, к каким-то очень практичным вещам. Я буду говорить дальше еще об этом. Но...
собственно, как понять свою собственную конституцию.
Стивен Кови приводит этот пример. Он вместо дармы называет принципы конституции или миссии, уникальной миссией, предназначением человека. И он сравнивает это с конституцией государства. Он говорит, что Америка, почему такое стабильное государство? Потому что там стабильная конституция. Есть некие незыблемые вещи, которому все остальные вещи – это некая точка отсчета. Все остальное, что я делаю, я все время сверяюсь с этим ядром простых вещей, но очень важных, фундаментальных. И если они выбраны правильно, то вся моя жизнь будет правильной. Так, иначе говоря, у нас должна быть наша личная конституция, миссия жизни или миссия организации. Там он показывает это на примерах того, что организации успешны только те, у кого в центре стоят принципы, не те, кто идут на поводу каких-то легких решений. Так, и это личная конституция, дарма, принципы, по которым я живу. Мы сейчас будем пытаться понять, как ее определить. Сначала первый тренинг, который я хочу вам посоветовать. Мы не будем его сейчас проводить, потому что он требует времени. Но это очень важный тренинг. Этот тренинг называется «С чего-то нужно начинать». Я должен начать свое личное творение, свое понимание того, что мне нужно. Мы начнем с этого простого тренинга. Этот тренинг называется «Список желаний». Простая вещь. Сейчас я расскажу, в чем он заключается. Возьмите листок бумаги или два листка бумаги, потому что может оказаться, что одного вам не хватит. Освободите какое-то время и начните подряд все то, что приходит вам в голову, выписывать какие-то желания, чего вы хотели бы достичь в жизни. И составьте этот список. Может быть, 20-30 каких-то желаний, чего-то, все что угодно, никакой цензуры. Ровным счетом никакой цензуры нет. Записывайте все, что пришло вам в голову. Что дальше нужно с этим сделать? Нужно сохранить этот список желаний и каждый день его просматривать. И просматривая, внимательно прислушиваться к нашей внутренней реакции на это. И ставить либо плюсик, либо минусик против этого желания. Если сердце наше отзывается, оно зажигает нас по-прежнему. Мы записали его, да, потому что оно пришло нам в голову, но мы читаем его и думаем, отзывается, не отзывается, отзывается, не отзывается. И ничего, поставьте минус, если не отозвалось. Ну как-то все равно. Если отозвалось, поставьте плюс. И в течение 2 месяцев вы должны это делать, каждый день. Так, что произойдет при этом, вы увидите, что у некоторых желаний будут все время стоять минусы. Что вы сможете таким образом отделить? Вы увидите какие-то по-настоящему глубокие желания, которые вас зажигают, и отделите их от каких-то навязанных вам, наносных. У нас много разных желаний, и большая часть желаний навязаны нам. Из рекламы, из каких-нибудь там других хитрых способов промывания мозгов. Так, что-то мы услышали, что-то мы узнали, кого-то мы увидели. Так, но есть что-то внутри, и если эти желания исходят изнутри, они нас все время будут зажигать. Это некий начальный шаг отделить какие-то действительно правильные, скажем так, они еще не совсем не обязательно правильные, но Это что-то, что нас воодушевляет. Выпишите. Люди, которые разработали этот тренинг, они говорят, что обычно у человека остается 4-5 желаний из длинного списка. 4-5 желаний, которые действительно таят в себе энергию. В этих желаниях есть некая энергия для вас. Не забывайте о том, что корнем дхармы является удовлетворение, которое изнутри приходит. Так, это удовлетворение значит, что что-то нас зажигает там. Так, это первая вещь, о которой я хотел вам предложить, и чтобы вы сделали. Так, написать этот список, отобрать и посмотреть, какие желания действительно... Что из этого получится? Из этого получится. Если мы посмотрим дальше на эти желания, мы сможем понять, а кто же я на самом деле. Я из этого списка желаний, которые меня вдохновляют, я смогу понять, отделить придуманное я, навязанное мне извне, каким-то социальным давлением, еще чего-то, от какого-то очень существенного «я», которое я не могу переступить. В сущности, раньше люди, когда они пытались определять свою дхарму или свои представления, они шли к астрологу. И астролог тоже может помочь. Это еще один способ. Пойти к астрологу, спросить о своих... Но ни в коем случае не доверяйтесь только астрологу. Суть в том, что эту вещь в значительной степени нужно обнаружить внутри, как отзывается мое «я» на все это. Потому что все остальное, недаром этот последний принцип или последний корень, из которого дхарма растет, удовлетворение души, он стоит последним. Потому что все остальное я тоже внутри должен найти. Так, я сейчас буду говорить о других вещах. Третья вещь, безусловно, у нас есть священные писания. Так. И в писаниях говорится о том, какой должен быть человек, что человек должен быть... В частности, писание, если брать ведические писания, то там говорится о четырех основных вещах. Человек должен быть правдивым, милосердным он должен обладать способностью ограничивать себя, то есть у него должна быть определенная доля аскетичности. Причем под аскетичностью не подразумеваются какие-то крайние формы этого всего. Аскетичность значит, я должен держать себя в каких-то рамках. Нехорошее слово аскетичность, но так или иначе. И четвертое, чистым. Это некие универсальные принципы человека. Так, это наша конституция для любого. Независимо от того, мужчина я, женщина, старый, молодой, какой национальности. Так, помимо этого есть уникальные вещи. Но есть в священных писаниях некие стандартные вещи, которые мы обязательно должны понять, как я практикую в своей жизни. Правдивость, милосердие, аскетичность, простота, чистота – это какой-то корень всего этого или какой-то скелет всего этого. Так, но что дальше? Собственно, я должен взять эти писания, должен посмотреть, помедитировать над этим – и найти внутри у себя все это. Понять, как, опять же, мое сердце отзывается на все это. Вот. Четвертая вещь, очень важная, это, естественно, живой пример. Я уже говорил об этом. Я должен найти пример такого человека, видеть, смотреть и пытаться разгадать, опять же, внутри секрет его счастья. Думать, как живет такой человек, почему он такой счастливый, почему он такой сильный, почему он может поступать так последовательно, почему он может дарить доброту так бесконечно практически. Почему? Так, этот пример должен быть у меня перед глазами живой. Все это источник моей собственной миссии. Кто-то меня должен зажигать, и этот человек должен у меня быть. Так, потому что все это в конце концов станет некой отправной точкой для всего остального. Следующий навык, о котором мы будем говорить уже в мой следующий приезд, это как распланировать свое время, как организовать свое время, как организовать свою жизнь. Но все это очень сильно зависит от этой конституции, простой конституции, состоящей из каких-то существенных, ценных для меня вещей, ценных для меня и для всех остальных вещей, вечных вещей. Сейчас мы это, скажем так, это некие предварительные замечания. Дальше пойдет уже совсем методика. Методика, четыре каких-то совета, как, собственно, начать обнаруживать свои ценности глубинные и начать их зажигать в себе. Но всегда, еще раз, критерий один, это меня зажигает, воодушевляет. Так, это цель, которую я поставил перед собой, высокая цель, ее всегда сравнивают со звездой. Она сама греет, она сама светит. Я должен всякий раз к ней возвращаться и смотреть, воодушевляет она меня или нет. Если нет, то это не моя звезда. Меня должна по жизни вести эта звезда, и я должен ее понять, этот компас, куда я иду. И очень важно это ощущение внутреннее того, что мне это нужно, это хорошо, это правильно. Я буду счастлив, если я буду это делать. Все остальные будут счастливы. Это очень важная вещь. И я забыл еще одну вещь сказать, очень важную, когда говорил об, и прежде чем я перейду уже еще к еще более конкретным вещам, я все-таки еще раз хотел сказать о том, какое преимущество дает следование принципам. Я писал там список из пяти преимуществ, есть еще шестое. Если человек следует принципам, причем эти принципы правильные, хорошие. Он построил свою жизнь на... Он честный, он не отступает, он не подлечит, ничего. То хорошо вам с ним общаться или нет? Дурацкий вопрос, правильно? Очевидно, что хорошо. Очевидно, что с таким человеком легче общаться. Еще один очень важный момент. Если человек исполняет свою дхарму, у каждого из нас есть своя дхарма, свои обязанности. Это то, чего от нас другие ожидают, правильно? Они же ожидают от нас этого. Что это дает в результате? Если мы ее исполняем, то есть делаем то, что от нас другие ожидают, потому что мы занимаем это положение. Что в результате появляется?
Доверие.
Отношения, да. Доверие в отношениях. У нас складывается... очень крепкие, глубокие отношения с другими людьми. Если я исполняю свою дхарму, я предсказуем, все знают, что я буду это делать, я исполню свой долг, во что бы ни стало. Так? И я веду себя правильным образом в соответствии с тем положением, которое я занимаю, то у меня появляются отношения с другими людьми, и эти отношения приносят мне очень большое удовлетворение. Если сын исполняет свои обязанности по отношению к матери. Мать исполняет свои обязанности по отношению к сыну. Мать – настоящая мать, сын – настоящий сын. Что из этих отношений выйдет? Счастье. Очень большое, бесконечное практически счастье. Эти отношения, этот обмен будет продолжаться практически бесконечно, вечно. А так, потому что он правильно построен. И еще одна вещь очень важная. Это все иллюстрации или доказательства того, что исполнение своих принципов, долга, своего предназначения, своего, своей миссии, ради которой я родился, некой уникальной природы своей, реализация своей уникальной природы, что это очень важно, что нужно ее понять и нужно в соответствии с этим действовать. Еще одна очень важная вещь – это то, что когда человек исполняет свой долг, он понимает, кто он. Женщина знает, что она женщина, и знает, как женщине нужно действовать по отношению к мужчине. Мужчина знает, что он мужчина, и действует как мужчина. А что это, к чему это еще приводит? Это тоже иллюстрация, опять же, некой защищенности, которая появляется у человека. Его человек представляет собой три единства. Тело, ум и что еще? Душа. Наше грубое тело, наш ум и наша душа. Когда человек исполняет свои обязанности, свою дарму, свой долг правильно, то все это как бы выстраивается в одну линию. Все это на одном, как бы, все правильно, он живет в соответствии с этим, он поступает в соответствии с этим, он думает в соответствии со своей природой. Нету внутреннего конфликта. И в результате человек становится очень глубоким. Так. Глубокий человек, у которого есть внутри опора, уверенность, его практически невозможно вывести из себя. Глубокий человек, его невозможно возбудить как-то. Наоборот, если у человека тут вся эта система не сгармонизированная, она расстроенная вся, он не понимает, что ему нужно делать. Телом он делает то, что он по телевизору увидел. Так, умом он думает то, что он еще где-то там услышал, душа при этом еще чего-то хочет. То у него появляется очень, он мелкий очень. Его легко вывести из себя, возбудить. И такой человек, он не может наедине с собой находиться. Заметили, да, что сейчас люди очень не любят находиться наедине с собой. Если вы в квартиру приходите, и вы одни там, что вы первым делом делаете? Телевизор включаете. Да. Человек не может, ему не интересно с самим собой. У него нет этой внутренней глубины, глубокого плана внутри. Что дает следование своей природе? Человек становится очень глубоким внутри, интересным, мудрым. То есть все то, о чем я говорил до этого, все эти четыре вещи приходят к человеку. Не устали? Интересно вам? Мы перейдем, собственно, к следующему этапу, тоже практическому очень. Как, собственно, начать это делать? Да, нужно медитировать на Священное Писание, нужно сделать этот список, нужно посоветоваться, проконсультироваться, но в конце концов нужно это внутри у себя найти. И я вчера говорил, что у человека есть три качества или три свойства его разума. Самосознание, совесть и воображение. Пользуясь терминологией из этой книги, не очень удачной, на мой взгляд, особенно когда речь идет о совести, не очень удачная терминология, но тем не менее, какое-то понимание есть. Чтобы все это увидеть внутри, обнаружить это, внутри себя понять, что же действительно является моей природой, моей опорой, что я должен делать. Человек должен включить правое полушарие. Слышали, да, о том, что у нас два полушария есть? У кого-то есть два полушария? полушарие. И левое полушарие за что отвечает? А? Логику. Правильно. Левое полушарие отвечает за некие алгоритмы наших действий, за какую-то суету ежеминутную, за какие-то расчеты. Так, левое полушарие анализирует. Правое полушарие за что отвечает? Синтез, правильно. Правое полушарие отвечает за воображение, за такие чувства, как красота, целостность. Правое полушарие, левое полушарие расщепляет все. Правое полушарие позволяет человеку целостно воспринять что-то. Левое полушарие, еще раз, это логика, правое полушарие — это интуиция. Так. Тут я целое разнимаю на части, тут я из частей воссоздаю целое. К сожалению, в современной цивилизации какое полушарие в основном работает? Левое. Это беда современной цивилизации, потому что в школе нас чему в основном учат?
Математике.
Да. Математике, анализу. Все эти дисциплины, которые связаны с информацией, они связаны с левым полушарием. В институте нас чему учат? Тому же самому, только еще хуже. Тоже именно это левое полушарие, логика, анализ. И вся современная цивилизация, она вся построена на этом акценте, на слишком большой переработке. Все, все целиком на деньги, выгода какая-то, все, это все целиком построено на деятельности левого полушария. У нас однобокая цивилизация, цивилизация, где не придается значение очень существенной части человеческого бытия, целостности, красоте, всем этим вещам, за которые отвечает правое полушарие. Так? Чтобы нам увидеть эти целостные принципы, увидеть образ, к которому мы должны идти, нам нужно включить правое полушарие. Чтобы увидеть это внутри. Потому что логика нам может подсказать, что я должен, с точки зрения логики, как я должен был бы поступить, когда мне предоставили этот выбор в КГБ. Понятно. Очевидно совершенно. Логика подсказывает только это. Потому что логика не способна видеть слишком далеко, она не способна осмотреть, ухватить целое. Так, а мы, к сожалению, особенно мужчины, мужчины — жуткие существа, по большей части. У женщин еще до какой-то степени это правое полушарие работает. Но вся современная цивилизация постоянно занимается тем, чтобы отключить у нас это левое полушарие. Теперь, чтобы эту свою миссию увидеть, чтобы увидеть свою цель, к которой я должен прийти, чтобы ее действительно посмотреть, мне нужно включить свое правое полушарие. И сейчас я буду объяснять, как правое полушарие включать. Хотите узнать?
Да.
Потому что левое, оно и так работает, Господь с ним. Правое полушарие. Интересная вещь. Мы можем, если мы посмотрим на свою жизнь, оглянемся куда-то, мы можем увидеть те моменты, когда правое полушарие вдруг работало. Когда вдруг разрозненная картина, разъятая на части, складывалась в единое целое. Когда из какой-то сиюминутной суеты мы вырывались вдруг и смотрели на все это со стороны. Были такие у вас моменты? Я говорил об этом вчера. Это моменты остановки, когда человек вдруг останавливается. Бежит, бежит, бежит куда-то. Вдруг в какой-то момент он останавливается. И, как правило, он останавливается не по своей воле, что-то происходит с ним. Умирает близкий человек. Так. Пересматриваем мы как-то свою жизнь. По-другому мы начинаем смотреть на свою жизнь. Вдруг человек, который был рядом, умер. Так. И нам нужно пересмотреть свою жизнь. Или вдруг вы заболели очень тяжелой болезнью. Так. Если вам сказать, что у вас рак, пересмотрите вы свою жизнь. Попытайтесь вы каким-то образом более целостно посмотреть на то, что происходит. Сейчас мы живем, потому что нет необходимости. Правое полушарие включается в таких ситуациях. Человек начинает по-другому смотреть, более образно смотреть на свою жизнь, целостно, интуитивно, что ли, понимая какие-то... Он соприкасается с какими-то глубинными, забытыми, заваленными хламом, суетой ежедневной, ценностями. У меня была в жизни тоже такая история, которая тоже в каком-то смысле была поворотной. На втором курсе в один прекрасный день мы пришли в здание университета и увидели траурное объявление. И к нашему удивлению мы увидели, что там фотографии нашего однокурсника. 19 лет было парню, он умер. Умер от рака. Это был май перед сессией, перед самой сессией, конец мая. Что меня больше всего поразило в этот момент, это то, что он ходил и сдавал зачеты свои. И я стал думать, он же наверняка знал, что он умирает. Почему он ходил и сдавал зачеты? Понятно, что ему на том свете зачеты не понадобятся. Он даже экзамены не сможет сдать. Так. И я стал спрашивать, и в этот момент произошла некая остановка у меня. Я стал спрашивать у своих друзей, а что бы вы делали, если вам сказали, что вам через месяц или через два умирать? Никто ничего не сказал, никто ответа не дал. Я стал думать над этим. И, собственно, это хороший способ. Не нужно ждать, когда это с нами произойдет. Это хороший способ включить правое полушарие и соприкоснуться с какими-то глубокими ценностями внутри. Просто представьте себе это. Представьте себе, что вам осталось жить год или месяц. И проживите неделю с этим чувством. Записывайте, думайте, что вам нужно делать. Посмотрите, как поменяется ваша жизнь. Просто неделю. Каждый день записывайте в дневнике. Так мне осталось жить, предположим, 3 месяца или полгода. Так, и я должен оставить какой-то след. У меня есть еще возможность это сделать. Это очень хороший тренинг, который позволяет человеку, опять же, понять, что для него ценно. Потому что вам никто об этом не скажет. Вы это внутри у себя должны найти. Обнаружить где-то там, внутри, то, с чем мы пришли в этот мир, и ради чего мы тут живем, и что нам нужно реализовать. И что мы успешно забываем, от чего мы заслоняемся всеми этими телевизионными передачами, какими-то еще вещами. Она у каждого из нас есть. Ценность внутри. Моя уникальная природа. Так. То, реализовав что, я стану по-настоящему счастливым. Это одна вещь, один способ включить свое правое полушарие. Остановиться и с помощью, опять же, своего воображения и понять, что же для меня ценно. Есть вторая вещь. Две вещи, о которых господин Кавий говорит в своей книге. Вторая вещь – это, собственно, включение воображения своего или визуализация. Визуализация или Причем с некой позитивной установкой. Человек должен сформулировать или представить какие-то вещи, расслабиться и представить, вот это для меня важно, это для меня ценно. Я не буду сейчас долго рассказывать, как это делается, но вы должны, так сказать, уделить время этому. Если мы не уделим этому время, никто за нас это не сделает. Нужно понять, что я должен оставить, что я должен сделать, каков мой урок, предназначение здесь. И для этого я очень важно прибегнуть к этому способу. Это включает правое полушарие, представить себе, куда я иду, что, зачем. Позитивным образом сформулировать что-то, что для меня ценно, и дальше пытаться понять, что это реально значит в моей жизни. То есть речь идет вот о чем. Речь идет о том, что нам нужно в конце концов записать эту нашу миссию или конституцию, нечто, что потом будет направлять всю нашу жизнь. Это может быть совсем короткая вещь. 1-2 абзаца, 3 абзаца, может быть, страничка. Вот. И для этого нужно, так сказать, ее внутри себя как бы найти. Мы можем это сделать. Легче всего, самый простой способ – увидеть учителя своего. Увидеть действительно учителя и в нем понять, в нем увидеть, и на него постоянно медитировать. Но дальше что нужно сделать? После того, как мы все эти вещи сделали, нужно потихонечку начать ее формулировать. Потому что если ее не записать, это испарится. И причем эти вечные принципы или какую-то миссию, которую мы поставим в центр своего бытия, что-то незыблемое, вечное, правильное, хорошее, высокое, светлое, мы должны записать и потом сверять все время с ней себя и корректировать ее, доводить ее до такого состояния, что каждый раз, когда я открываю, у меня будет получаться источник вдохновения. Часто в начале, когда мы начнем писать, почему люди, я знаю людей, которые пытались это делать, и обычно они не доделывают это до конца, не понимают, зачем это нужно. Потому что они начинают писать что-то, что они должны написать. Они начинают писать какие-то формальные вещи. Ну да, вот я такой, я хочу быть таким. Но они не доводит это до такого состояния, чтобы действительно это меня внутри зажигало. И это значит, что то, что они написали, не соответствует их внутренней природе. Это работа, которую нужно проделать, и которая, собственно, является неким навыком, построением своей жизни на правильной осознанной основе. Она, с одной стороны, очень важна, с другой стороны, ее нужно именно внутри найти. Нельзя просто взять, прочитать кодекс строителя коммунизма и переписать ее себе и сказать, это моя миссия. Это не работает. Это должно быть что-то, что действительно, вот оно, мое. Я чувствую, это мое, и ради этого я готов на все остальное. Ради этого я готов на самопожертвование. Ради этого я готов на многое другое. Раньше людям легче было. Раньше люди знали эту свою дарму, свое предназначение. Их с детства воспитывали в этом. В Бхагавад-гите 2 раза повторяется один и тот же стих. Там говорится, лучше хорошо плохо исполнить свои обязанности, чем хорошо чужие. Потому что хорошо исполненные чужие обязанности приводят к страху, порождают внутри страх. То же самое, о чем я говорил. А даже плохо исполненные свои обязанности делают человека уверенным, свободным, сильным. Вот. Но искать это еще раз нужно изнутри. Можно попросить кого-то, чтобы он нам помог это сделать. Какой-то человек, кто знает, он может задать нам какие-то вопросы. И с помощью ответов на эти вопросы мы поймем это ядро внутреннее, то, что нам действительно нужно. Потому что если я бизнесмен, если я родился бизнесменом, мне нужно реализовать себя как бизнесмена. Если я родился просто рабочим, каким-то ремесленником или еще кем-то, мне нужно реализовать себя там. И в этом ничего дурного Нет, у нас у каждого есть свое предназначение, и если мы это предназначение доведем до совершенства, мы будем счастливы. Итак, еще раз, речь идет об этом, скажем так, об этом времени, которое мы уделяем для того, чтобы найти свои принципы. И для этого нам пригодятся примеры других людей, для этого нам пригодятся священные писания, для этого нам пригодятся какие-то методики визуализации, еще что-то. Но самое главное, что найти их нужно внутри. Я, например, в священных писаниях можно, в ведических писаниях можно найти, как должна вести себя женщина. Но мне мало просто это прочитать. Я должен до конца начать, если я женщина. Я не женщина, но... Так, я должен все равно это внутри у себя найти, эту самую природу откопать. И нам это сейчас очень сложно, потому что она завалена всем. И господин Кави, он дальше говорит о том, что точно то же самое относится к семье, точно то же самое относится к организации. Если организация это делает, то их ждет успех, они обречены на успех. И наговорив много всего, а я вам много всего уже наговорил, я скажу вам очень простую вещь под конец. Очень простой рецепт или очень простой намек на то, чтобы человек в конце концов действительно свое предназначение нашел. Я вам обещал, когда кто-то с заднего ряда закричал, что мы душа, отчаянно совершенно. Я вам обещал, что мы до нее дойдем. Мы душа, да, но мы и тело тоже, правильно? Мы и ум тоже. И для того, чтобы быть реализованным, сильным, гармоничным, для того, чтобы действительно все остальные вещи гармонично распределить. А я говорил, что тут будет у нас семья, тут будут у нас удовольствия какие-то, тут у нас будут наши любимые, тут у нас будет религия наша, так? Наши обязанности тут. Все это будет у нас, и будет у нас очень гармонично и сбалансировано, если этот центр выбран правильно. И если мы все это пишем в соответствии с центром или прописываем в соответствии с центром. Да, я прежде чем этот последний рецепт вам сказать про душу, про то, что мы душа, я не забуду об этом. Значит, что дальше? Если мы написали эти принципы или какую-то миссию жизненную, какую-то конституцию внутреннюю, дальше Кави советует прописать роли наши. Мы все играем какие-то роли. Роль матери или роль отца, роль мужа, роль какого-то человека на работе, роль учителя для кого-то. Таких ролей не должно быть слишком много, максимум 7 основных ролей, социальных ролей в обществе. И дальше, после того, как мы прописали, это уже левое полушарие работает, с этим все легко. Так, тут уже привычная нам логика начинает работать. Дальше, если мы эти принципы обнаружили, в соответствии с которыми я буду что-то по-настоящему ценное для меня, я хочу учить других, я хочу оставить след в сердцах других, коснуться сокровенных состояний человеческой души. Так, я хочу это сделать. Это я в данном случае говорю о самом себе. У меня есть это очень глубинное призвание, так или иначе, учить, делиться опытом. И это тоже, это ценность очень существенная. Так, теперь дальше, прописав свои роли, я должен понять, как эти принципы в каждой из этих ролей работают. Если они у меня есть, это нечто ценное, мое предназначение, что-то, моя природа, моя дхарма. Я должен понять, как я должен применять их в своей роли мужа, в своей роли отца, в своей роли там, руководителя какой-то фирмы или еще чего-то, или учителя, неважно чем. Из этого, собственно, складывается очень существенная часть. этому документу небольшому нужно все время возвращаться и вычеркивать немилосердно из него все то, что меня не вдохновляет. Представлять это все, визуализировать и доводить это до такого состояния, когда появится некий концентрированный образ, правильный, гармоничный моего «я», в котором будет учтено все, и мое тело, и мой ум, и моя душа. Но так как я понимаю еще раз, что это все сложно, особенно сейчас, раньше все было проще, раньше все было очень ясно, сама структура была ясна, место человека было ясно. Сейчас человек где-то к 40 годам начинает понимать, что ему нужно понять, кто он такой. Так, еще 20 лет ему нужно, чтобы он понял это. Ну и потом в 60 лет он уже может счастливо, так сказать, понять, что ему нужно делать и начать это делать. До этого люди блуждают, непонятно что, тыкаются, потому что они руководствуются какими-то не внутренними, а внешними критериями. Но есть одна хорошая вещь. Чтобы не помещать вас в депрессию, а в конце концов вас обрадовать, на уровне души все просто. И даже если я что-то недоделаю или недосовершу, недоисполню на уровне тела или на уровне ума, но я пойму, какова природа моей души, и буду действовать в соответствии с этой природой, я все равно буду счастливым. У нас есть тело, которое определяет наши обязанности, нашу дарму, наши принципы. У нас есть ум, и с ним совсем сложно. И у нас есть душа. Наше истинное «я». Ум и тело тоже наше «я». На санскрите они все одним словом называются. Атма. Но ум и тело – временные вещи. Душа – это та самая точка постоянства. Или это, как это называется, глазок штиля внутри, откуда все исходит. Это источник моего сознания. И душе нужно быть милосердной, душе нужно быть правдивой. Это все оттуда, из души. И на уровне души все просто. Природа души, вечная, неизменная природа души, то, что никогда нельзя изменить, то, что душа всегда будет делать, чем бы она ни занималась. Какая природа души? Служение. В конечном счете, наш долг, высший долг, реализовать эту свою природу, природу служения. Дживера сварупахо нитер кришнадас, это бенгальский стих из Сри Чайтаньи Чаритамриты, который говорит, что сварупа или природа души, природа дживы, природа сознания, служение. И мы можем видеть, мы всегда служим. Так. Люди, если они одни, им нужно кому-то служить. В одиночестве человек не может себя реализовать. Если у него никого нет, то он кошку заводит и кошке служит. Если кошки нет, собаку заводит. Если собаки нет, он кактус заводит. И кактусу начинает служить. Так? Ему нужно кому-то что-то отдавать. Наша высшая природа – отдать, служить, делать ради кого-то. И в конечном счете ради Бога. В конечном счете объектом нашего служения должен быть Бог. Но это уже слишком высокая материя. Об этом мы не будем говорить, тем более, что мы договорились с вами о мирских предметах рассуждать с духовной точки зрения. Но, еще раз, если даже мы не разобрались тут и тут с нашей миссией, с нашим предназначением, мы точно можем понять, что в конечном счете моя природа служения, я должен служить, я должен найти себя или реализовать себя в каком-то служении. И это можно сделать всегда, в любой момент, независимо от того, где я, что я, как я. Ты есть под конец, под самый конец. Я хотел дать вам как бы некую афоризм, который суммирует все то, что я сказал. Я недавно его узнал. Это афоризм очень хороший. Афоризм говорит, кто такой музыкант? Знаете, кто такой музыкант? Музыкант – это тот, кто ноты знает, да? Нет? Тот, кто может музыку играть, нет? Музыкант – это тот, кто не может не играть. Музыкант – это тот, кто не может не играть. Так. И в этом, собственно, суть. У нас есть что-то, у каждого из нас есть что-то, что мы не можем не делать. И это и есть мы. И в конечном счете мы не можем не служить. Во всех ситуациях своей жизни мы служим, так или иначе служим, потому что это внутренняя природа души. И чем раньше мы это поймем, чем яснее мы это поймем, тем больше времени мы сэкономим на ненужные поиски, на какие-то разочарования, на какие-то кризисы. Потому что, пытаясь реализовать себя или найти себя в каких-то других вещах, или пытаясь поставить в центр что-то ложное, мы в конце концов испытываем разочарование. Но если мы хотим быть счастливыми, то нужно понять, я не могу не служить. Я в любых ситуациях служу, мне только нужно понять, кому же я должен служить и как я должен служить. И об этом господин Кави уже не говорит. Об этом говорится здесь, в Бхагавад-гите. Поэтому эти две книги у меня на столе. И, в общем, на этом моя лекция закончилась. Спасибо большое. Я не знаю, есть ли у вас какие-то вопросы или есть ли у нас время на вопросы? И что нам делать? Понятно, да? Интересно вам было? Что-то вы для себя узнали? Поняли? Вот. Еще раз, это важная вещь, чтобы жизнь наша была творческой. Чтобы жизнь наша, в конце концов, привела нас к какой-то звезде, которая нас ведет. И чтобы мы реализовали очень высокие истины, заложенные в нас. Вот. Вопросы какие-то есть, да? Да, пожалуйста. Женщина прежде всего, женщина наделена совершенно невероятной способностью жертвовать собой. Мужчина в гораздо меньшей степени жертвует собой ради ребенка. Женщина по-настоящему себя, в полной мере себя реализует в этих отношениях. Так? Но, опять же, скажем так, в природе нашей жертвенность. Нам нужно делать что-то ради других. Была мать Тереза. И мать Тереза, да, у нее не было детей. Но у нее было множество людей, к которым она относилась как к детям. И эту щедрость своего сердца она на них выливала. И было бы совершенно неправильно, несправедливо и глупо утверждать, что мать Тереза себя не реализовала. Однако, в зависимости от нашего духовного развития, от нашего уровня, ну, есть какие-то потребности объективные, что ли, которым нельзя пренебречь. Если так или иначе, если это не актуально для нас, мы можем реализовать себя в другой сфере. Это вещь, скажем так, есть некая стандартная вещь. И я могу сколько угодно сейчас говорить об этих стандартных вещах. Да, для женщины правильно реализовывать себя в семье. Это факт, несомненный. Но бывают исключения. Мы все индивидуальности, мы все уникальные люди. И есть блестящие исключения из этого правила, когда люди реализовывали себя в каких-то других вещах. И, Если мне удалось реализовать себя в чем-то более высоком, если мне действительно удалось себя реализовать в чем-то более высоком, все остальные вещи, они будут зачитываться автоматически. Но чем мы никогда не должны пренебрегать в любых ситуациях, тем, что нам нужно реализовывать себя в каких-то отношениях обязательно. Нам нужно эмоционально себя чувствовать полноценным, а эта эмоциональная полноценность приходит к нам из отношений. И поэтому нам нужно служить. Можно реализовать себя в какой-то общественной деятельности тоже, хотя более естественно, скажем так, реализовать себя в этой бесконечной жертвенной любви по отношению к детям. Только женщина наделена этой природой и терпением. Так. Мужчина, если ему дать это существо, он минут 15 с ним побудет, потом бросит его об пол и пойдет газету читать. А женщина может вставать там по 10 раз на ночь, кормить его. Вот это очень важная природа, очень важный урок тоже. Я ответил на ваш вопрос? Смотрите, они у нас поделены. У нас будет много разных вещей. Я уже сказал, у каждого человека много какая-то сфера его интересов. И если у человека нет этого центра, то что он делает? Он пытается тут центр поставить, тут, тут. И он пытается как-то их балансировать. И это очень сложно, это жонглирование буквально. Я и тут, я и туда, и сюда, и все время я буду куда-то, куда-то меня будет заносить постоянно. Я чем-то буду пренебрегать, и потом в конце концов жалеть об этом, или даже не замечать этого. То есть эти центры разные, или разные приоритеты, как вы сказали, их очень сложно совместить. Но они все собираются тут. То есть если я действительно нащупал внутри какие-то вечные вещи, а они в моей природе, в природе, в конце концов, души. Вечные ценности. Жертвенность, любовь и так далее. И все остальное я вокруг этого построил, то тогда все естественным образом гармонично будет складываться. Вот. То есть есть естественные центры, есть неестественные центры. И когда мы забываем о естественном центре и пытаемся балансировать или как-то гармонизировать свои неестественные центры, это очень сложная задача, практически невозможная. Все время что-то не так получается. Но есть естественная вещь, и об этом, собственно, суть. Я правильно понял ваш вопрос или не совсем? Вот это-то вы и должны ответить себе. Об этом я и говорил, что если мы поняли вот эту вещь, и что в конце концов у нас есть эта ценность служения, самопожертвования, любовь, как ее ни назови, каким бы хорошим словом мы ее ни назвали, вот она тут в центре находится. Дальше я должен написать, вот хорошо, у меня есть конкретные люди, мой муж, мои дети. И вот тут я должен написать, как я ее должен делать, что им нужно от меня. И тут не будет каких-то стандартных рецептов. Я вам сейчас скажу стандартный рецепт. Он не сработает в вашей жизни. У вас есть конкретный человек, конкретные люди, которым вы должны служить. И понять, как им нужно служить, для этого вы должны понять, кто они, и перенести как бы сознание на них, и вжиться в них, и понять, как действительно им нужно служить, как их поднимать. А если давать какие-то стандартные рецепты, стандартные формулы, то мое отношение с другими людьми, оно строится на одном принципе. Если расшифровывать этот принцип служения, так, то служение не значит, что я там пеленки стираю обязательно, там, или еще что-то, какую-то грязную работу выполняю. Служение значит, если есть какое-то слово, которое является синонимом этого, приложение к другим людям, то я бы поставил такое слово – воодушевление. Если мы хотим служить кому-то, как мы можем другому человеку служить? Вдохновить его. Побудить его идти вперед, куда-то выше. Побудить его к какому-то развитию, сделать его как-то сильнее. Если мы таким образом будем это понимать и строить свои отношения так, представьте себе, предположим, вам это удалось. И любой человек, с которым вы сталкиваетесь, и при этом вы еще и не теряете ничего от себя, вам удалось воодушевлять другого человека. Человек соприкасается с вами, уходит воодушевленным, счастливым. Будете вы себя хорошо чувствовать? Будет он себя хорошо чувствовать? Будут ваши отношения правильно строиться? Часто мы что с другими людьми делаем? Наоборот. Опускаем их, разочаровываем полностью, деморализуем. Вот. Но если есть какой-то синоним, то я бы сказал, что это самый близкий синоним. Так, теперь как расшифровать это? Как вы можете воодушевить? А в общем-то, когда человек бескорыстно жертвует, он воодушевляет самим актом этим. Когда я делаю что-то бескорыстно, это является источником бесконечного вдохновения для других людей. Это очень сильно зажигает других людей. Вот. Как это делать по отношению к нашим близким? Тут уже нужно... И вам подскажет из сердца, ваше сердце подскажет, оно скажет вам, что нужно делать. Если вы поймете сам этот принцип, поймете, что это то, что вам нужно делать. Еще какие-то есть вопросы? Так. Очень просто. Вам нужно настоящий центр найти. Тогда обидчик тут тоже окажется. Но он свое правильное место найдет. И вы не будете с ним счеты сводить. Наоборот, вы поймете, почему так получилось. Вы сможете ему помочь. Секрет, еще раз, только в том, чтобы правильный центр найти. Тогда все остальное, все эти неправильные центры или какие-то значимые люди в нашей жизни, они все правильным образом сгруппируются и будут гармонично взаимодействовать с нами, и все остальное выстроится. То есть я должен понять, что мне нужно делать, кто я такой. Тогда естественным образом все это выстроится, обида уйдет. Уйдет обида наша. Потому что у меня опора будет. Мы сейчас... Почему обидчик становится центром нашим? Потому что мы зависим слишком. Мы слабые. Потому что у нас нету какой-то внутренней уверенности. Когда у нас тут появится уверенность и сила, нам не нужно будет обижаться. Для нас обида – это оправдание. Оправдание каких-то своих неправильных поступков, еще чего-то. Это, в общем-то, обида – это всегда проявление слабости. Так? Когда мы обретаем правильный центр, мы обретаем силу. И вместе с силой мы обретаем силу прощать обиды, как-то выстраивать отношения с теми, кто нас обидел, и так далее. Я ответил на ваш вопрос? Давайте. Что такое душа, забывшая Бога? Это вы. Она может, потому что душа хочет к Богу. Душа стремится к Богу. У души есть своя природа. И, собственно, Бхагавад-гита, она с этого начинается. Кришна говорит Арджуне, что ты забыл о том, кто ты на самом деле. Она может вам очень многое подсказать. Она вам постоянно подсказывает. Но нужно к ней прислушиваться. Проблема в том, что так как мы забыли Бога, мы в конце концов забыли свою душу. Забыли о том, что я душа. И забыв о том, что я душа, мы забыли очень много других вещей в своей жизни. И забыв эти вещи, мы в конце концов не понимаем, что мы тут делаем. Смысл уходит какой-то. Вот. Эта вся вещь, она придает глубинный смысл нашему бытию. Но душа есть, даже если мы ее забыли. От того, что мы забыли Бога, Бог исчез от этого? Нет. От того, что мы забыли душу, душа тоже не исчезла, она там. Если мы к ней обратимся и начнем стучаться туда, мы услышим ее. Бог с нами говорит постоянно, и душа с нами говорит. И можно этот голос услышать. Я думал, когда я размышлял над этим, надо всем готовился к этой лекции, почему, собственно, правое полушарие важное. Понял, что у нас есть один, ну, не один, но, по крайней мере, один очень существенный несимметричный орган, который с левой стороны бьется. Это какой? Сердце, да. И говорится, что правое полушарие управляет левой стороной. Иначе говоря, сердце и правое полушарие непосредственно связаны друг с другом. И все религии утверждают, что Бог и душа, они находятся в сердце человека. И поэтому оттуда сразу связь с правым полушарием. То есть речь на самом деле не только и не столько о правом полушарии, сколько о том, чтобы этот контакт с самим собой в сердце найти. Йога позволяет это сделать, увидеть свою душу, почувствовать. Ну, правое полушарие, оно как-то до какой-то степени эту связь делает. С ее помощью мы соприкасаемся с какими-то целостными вещами, цельными. Все, есть вопросы? Если нет, то тогда я... Есть, да? Ну, давайте. Так. Выходи. Тогда. Вы хотите, чтобы я вам сказал, что с такими астрологами надо делать? Потому что этот человек, астролог, не знает своей профессиональной этики. Это человек, который, опять же, действует вопреки дхарме. У астролога, если я назвался астрологом, есть своя дхарма. И прежде чем становиться астрологом, я должен эту дхарму или свои обязанности изучить. Если я действую, не понимая дхармы астролога, астролог должен что делать? Он должен воодушевлять другого человека. Никакой настоящий астролог никогда... таких вещей не скажет вам. Настоящий астролог – это помощник, друг, человек, который помогает понять что-то более высокое и пойти дальше для человека. Так, человек, который это говорит, это просто полный ремесленник. И отправляться к такому, конечно, естественно, что сам человек виноват, что он идет к такому человеку, так? Прежде чем пойти к зубному врачу, я сначала выясню, хороший это зубной врач или нет. Но к астрологу я иду к любому. Неважно, кто, лишь бы астролог был написан. Так. Никто не понимает, что у каждой профессиональной деятельности есть своя дхарма. У психолога есть своя дхарма. И человек не может быть счастлив, если он нарушает свои обязанности и не живет в соответствии с этими законами и не действует в соответствии с этими законами. Вот и все, это дурной астролог. Так, астролог должен дать позитивный совет, он должен показать, с помощью чего или где я эту опору могу найти. В каждом гороскопе, это частная тема, нужно про гороскоп сейчас объяснить, не буду говорить. Про то, как найти мокшакараку. В каждом гороскопе есть мокшакарака, есть планета, которая, поклоняясь которой, или а поклонение планете значит определенный вид деятельности, что позволяет человеку обрести опору под ногами. И хороший астролог должен прежде всего эту планету найти и сказать, какой деятельностью человеку нужно заниматься, чтобы у него появилась опора и чтобы он в конце концов прогрессировал в духовном плане. Первая обязанность астролога, одна из главных обязанностей – показать, определить, понять, а не говорить, что через 2 года тебе еще хуже будет. Поздравляю тебя. Сейчас ничего еще, все хорошо. Так. Это беда наша. Мы живем в мире, где все абсолютно пародируется, где все профанируется. В мире профанации постоянно, к сожалению. А здесь идет речь о том, чтобы найти что-то настоящее внутри. К счастью, у нас внутри есть настоящее. И нужно от всех этих искусственных вещей избавиться, это настоящее найти и таким образом стать счастливым. Спасибо вам большое.
Мы сердечно благодарим Вадима Михайловича Тунеева, Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа. И хочется сказать еще одну очень важную информацию, что сейчас в жизни Махараджа основная, наверное, концентрация его деятельности, его служения сводится к строительству храма сознания Кришны в Москве. И благодаря вашему присутствию на этой программе собранные средства мы просим принять в поддержку этого проекта. Спасибо всем вам, что вы приходите на эти встречи. И еще информация, что на этом визит, данный визит в Ригу не заканчивается. Завтра будет дневная проповедь в храме сознания Кришны по адресу Кришна Барана 56. Пожалуйста, приходите туда. В 4 часа дня вас рады будут там встретить. И также сам наш семинар «7 привычек людей, стремящихся к успеху». Предварительно мы получили милостливое согласие, что, возможно, в августе месяце эта тема будет продолжена, и Вадим Михайлович снова посетит нас в Риге, и мы сможем продолжить изучение этих чудесных привычек. Спасибо всем вам.
Я надеюсь, что к августу у вас уже у всех будет это готово, тогда мы сможем дальше пойти. Без этого смысла не будет. Спасибо.